призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 14. Массовая культура, упадничество и попустительство пороку. Введение. Боги создали человечество и на протяжении долгих лет истории закладывали ортодоксальную культуру людей. Хотя культуры разных наций имеют разные конкретные проявления, их ядро поразительно одинаково. Все нации на Востоке и на Западе придают большое значение добродетелям, таким как искренность, доброта, великодушие, справедливость, умеренность, скромность, мужество, самоотверженность и тому подобное. Эти добродетели прививаются следующим поколениям через национальную классику. Все эти культуры пронизывает благоговение перед Богом и верность Божьим заповедям, так как именно Бог передал культуру и кодекс поведения, которым должны следовать люди. Это и есть источник универсальных ценностей. Отцы-основатели Соединенных Штатов придавали большое значение морали и этике. В юности будущий президент Джордж Вашингтон от руки переписал 110 правил вежливости и достойного поведения в компании и разговоре. Хотя некоторые конкретные вещи и поверхностные проявления могут со временем меняться, их суть по-прежнему обладает универсальным смыслом. Когда речь идет о богах и связанных с ними вопросах, нужно питать благоговение. Необходимо почитать мораль, уважать других, быть скромным, относиться к людям надлежащим образом, уделять внимание общественной морали, не наносить вреда чужим чувствам и интересам, вести себя прилично в любых обстоятельствах, одеваться аккуратно и демонстрировать хороший вкус, не огрызаться в ответ, воздерживаться от плохих слов о ком-либо за его спиной, учиться у мудрых и добрых, сохранять совесть и так далее. 13 добродетелей Бенджамина Франклина – воздержанность, молчаливость, порядок, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие и скромность. Эти добродетели по духу полностью соответствуют 110 правилам Вашингтона. До 50-х годов прошлого века моральные стандарты большинства людей в среднем были одинаковыми. Люди на Востоке и Западе в основном придерживались традиций и обычаев, которые должны быть у людей. Даже в Китае после 1949 года, хотя коммунизм и начал систематически уничтожать национальное наследие, истреблять элиту и разрушать нравственность, люди все еще сохраняли многие традиционные добродетели, которые преобладали в стране до того, как Компартия узурпировала власть. С расширением коммунистического лагеря призрак коммунизма также расширил свои планы. Особенно после 60-х годов люди на Востоке и Западе все больше стали идти по пути моральной деградации. В 1966 году Компартия Китая начала так называемую культурную революцию кампанией по искоренению так называемых четырех пережитков – старое мышление, старая культура, старые привычки и старые обычаи. Эта революция продолжалась 10 лет. Почти одновременно с ней в США проходило радикальное контркультурное движение, а также различные антитрадиционные движения по всему миру, в которых в основном участвовала молодежь. Целью всех этих глобальных событий было уничтожение традиций и разрушение морали человечества. Эти политические и культурные движения оставили глубокие шрамы в современном мире. С того времени традиционные культурные основы китайского общества были полностью разрушены, а уровень морали начал быстро падать. В западном обществе начали широко распространяться рок-музыка, наркомания, сексуальная свобода, гомосексуализм, культура хиппи, духовный упадок и так далее, что нанесло значительный ущерб основам западных традиций. После того, как молодые радикалы движения контркультуры повзрослели и вошли в разные слои общества, они продолжили свое движение, но уже другими способами. Одновременно с этим объединились вместе авангардное искусство и литература, современные идеологии и извращенные концепции. Все это стало широко распространяться с помощью телевидения, компьютеров, интернета, мобильных телефонов и средств массовой информации. В результате все человечество стало быстрыми темпами отклоняться от традиционной культуры и образа жизни, приближаясь к крайней степени упадничества и деградации. Если мы посмотрим на мир, особенно в последние десятилетия, то увидим, что практически во всех аспектах массовой культуры и общественной жизни с потрясающей скоростью происходит деградация и падение человеческой морали. После того, как Компартия Китая с помощью непрерывных политических кампаний уничтожила древнюю и глубокую традиционную китайскую культуру, она создала свою злобную систему партийной культуры. Молодое поколение, выросшее в этой партийной культуре, абсолютно ничего не знает о традиционной культуре. За исключением некоторой части общества на Западе, придерживающейся традиций и отказывающейся от соблазнов коммунистического призрака, можно сказать, что коммунизм практически преуспел в достижении цели разрушения человеческой культуры во всем мире. Первое. Культура Компартии. После начала Компартии Китая политики так называемых реформ и открытости в 80-х годах прошлого века китайцы получили возможность чаще выезжать из страны. Их поведение шокировало граждан других стран. В то время многие люди на Западе считали, что китайцы традиционно являются тактичными, вежливыми, скромными, добрыми и трудолюбивыми. Однако после десятилетий промывания мозгов и преобразования китайцев Компартии они полностью изменились. Они стали грубыми, громко и резко говорят, не соблюдают порядка в очередях, ведут себя некультурно, курят в неположенных местах, не соблюдают правил гигиены, заплевывают все вокруг себя и бросают повсюду мусор. Они также любят захватывать мелкие выгоды, не считаясь с интересами других людей. В последние годы поведение многих китайских туристов также вызвало потрясение в западном обществе. Они разрушают культурные реликвии и портят памятники старины, позволяют своим детям мочиться в общественных местах, не промывают после себя туалеты, набирают слишком много еды в столовых самообслуживания и потом не съедают ее, бросаются в драку по любому поводу, затевают скандалы в аэропортах, что приводит к задержке рейсов и так далее. Что же случилось с китайцами? Что произошло на земле Китая? На самом деле ответ очень прост. Возглавляемая Компартией пролетарская революция наклеила ярлык «класс эксплуататоров» на всех, кто поддерживал традиционную мораль, цивилизованность и правила приличия. КПК назвала жизненные привычки пролетариата революционными и хорошими, призвав китайских интеллектуалов вывалиться в грязи, натереть мозоли и завести вшей, которых она называла революционными насекомыми. Все, от партийного руководителя до обычных кадровиков, стали гордиться умением грязно ругаться, демонстрируя таким образом свою так называемую классовую сознательность, революционный дух и близость к народным массам. То есть Компартия вынуждает людей отказаться от того, что является изящным и культурным, заставляя их вместо этого принять низкий образ жизни пролетариев. Страна с такой длительной историей, славившаяся манерами и этикетом, превратилась в место, где все думают только о личных интересах, ожесточенно борясь друг с другом за мелкие выгоды. Компартия превратила Китай в концлагерь пошлости, в выставочный зал коммунистической культуры. Можно сказать, что культура коммунистической партии является крупным изобретением, стимулирующим моральный упадок человечества. Термин «партийная культура» означает способ мышления, речь и поведения, основанные на ценностях Компартии. Руководящей идеологией партийной культуры является атеизм и материализм, а также коммунистические концепции, которые партия навязывает тем, кто находится под ее руководством. Эти концепции включают в себя различные испорченные элементы культуры, а также культурный мусор древних времен, поданный в новой обертке. После захвата власти в Китае КПК начала использовать многочисленные средства для уничтожения традиционной культуры, создания и укрепления партийной культуры, а также эффективного использования этой партийной культуры для изменения образа мышления китайцев. Проникнув и контролируя все слои общества, партийная культура привела к упадку литературу, искусства и образования. Партийная культура в полной мере демонстрирует идеологические особенности Компартии – атеизм, философию борьбы, неверие в возмездие за добро и зло и желание бороться с небом, землей и людьми. Партийная культура прививает людям еретические стандарты добра и зла и искажает их образ мышления. Эта внедряемая в сознание людей идеология поддерживается с помощью насилия со стороны государства. На людей также незаметно влияет то, что они постоянно видят и слышат со дня своего рождения, так как партия монополизировала все социальные ресурсы. Непрерывно работающая пропагандистская машина заставляет людей изучать работы коммунистических лидеров. Кроме того, партийная культура внедряется в сознание людей с помощью литературных произведений, учебников и различных форм искусства. Всего за несколько десятилетий Компартия смогла заставить китайцев думать, используя способ мышления партии, говорить на языке партии, перестать верить в Бога, прекратить задумываться о последствиях своих действий и осмеливаться совершать любые злодеяния. Теперь, когда люди взаимодействуют друг с другом, они не только обманывают друг друга ради личных выгод, но совсем не испытывают никаких моральных ограничений. Мертвый язык партии и созданная ею ложь получили широкое распространение. Поколение людей времен культурной революции выросло в партийной культуре. Теперь эти люди состарились и загрязняют своими порочными привычками молодое поколение. Дети, воспитывающиеся в партийной культуре, не по годам хитрые. Уже в юном возрасте они знают, как совершать плохие дела. Молодое поколение не верит в Бога, отличается аморальностью и высокомерием. Моральные принципы в вопросе отношений двух полов полностью разрушены. Когда этих молодых людей провоцируют или злят, они могут проявить очень мощную разрушительную силу. Призрак коммунизма использует их для разрушения морали. Китайцы, утратившие свои традиционные основы, начали впитывать все самые худшие вещи, которые появились на Западе после контркультурного движения. Партийная культура далеко увела современных китайцев от общечеловеческих ценностей. Мышление и поведение людей подверглись глубокой мутации. Они сильно отклонились от нормальных семейных, социальных, образовательных и трудовых отношений. Своим мышлением и поведением китайцы часто сильно отличаются от людей из некоммунистических обществ. В настоящее время КПК говорит о восстановлении традиционной культуры, но то, что она пытается восстановить, это не настоящая традиционная культура. Это просто все та же партийная культура, но с внешней оболочкой традиционности. В ней отсутствует самый важный аспект традиционной культуры Китая – вера в Бога. Под руководством партийной культуры люди даже используют богов, чтобы разбогатеть. Так называемый «храм бабушки» в уезде Исянь провинции Хэбэй очень популярен. Говорят, что там люди могут найти любого так называемого бога, которому они хотят поклоняться. Если хочешь стать чиновником, там есть бог чиновников. Если хочешь разбогатеть, там есть бог богатства, все тело которого состоит из банкнот. Хочешь поступить в хороший вуз, там есть покрытый глубокими морщинами бог учебы. Хочешь защитить свой автомобиль от аварии, там есть автомобильный бог с рулевым колесом в руках. Администратор храма бабушки хвастался, заявляя, цитата, «Если не хватает какого-то бога, мы можем его создать». Конец цитаты. В современном Китае также началось так называемое движение возвращения к старине. Однако, легко ли вернуться к традиционности, учитывая нынешнюю моральную деградацию в китайском обществе? Хотя во многих современных литературных и художественных произведениях можно увидеть попытки воспроизвести древние истории и сюжеты, но все это омрачается современными концепциями, на основе которых созданы эти произведения. Актеры надевают традиционную одежду, но играют современные пьесы. Попытка придать всему этому оттенок традиционности фактически еще больше искажает содержание традиционной культуры. Например, ставшие популярными в последние годы постановки дворцовых драм императорского Китая в основном рассказывают о ревности и интригах, о борьбе и ненависти, присущих коммунизму, и совсем не отражают реалии тех времен. В сделанной произвольно адаптации классического романа «Путешествие на Запад» царь обезьян Сунь-Укун влюбился в женщин-демонов, хотя изначально говорилось, что он их победил. Более печально то, что многие люди, особенно молодежь, которые ничего не знают о традиционной культуре Китая, считают, что все это и есть содержание традиционной культуры. Это является следствием того, что партия разрушила настоящую культуру Китая, переданную богами, в течение десятилетий заменяя ее своей партийной культурой. Таким образом, китайцы считают, что коммунистическая философия борьбы и наполненные партийной культурой современное искусство, литература и театральные постановки соответствуют традиционной культуре Китая. Партийная культура склоняет людей к неверию в богов. Вследствие кризиса духовной веры в обществе, многочисленные нездоровые явления давно уже стали нормой. Среди них мошенничество, масштабное производство фальшивых товаров и токсичных продуктов, коррупция и так далее. Так называемая культура шанчжэй, культура подделывания товаров, это типичный пример кризиса духовной веры. Под культурой шанчжэй в основном подразумевается подделка товаров известных и особенно иностранных брендов. Фактически это кража и обман. Данный термин стал настолько популярным в Китае, что был включен в Оксфордский китайско-английский словарь как неологизм. Поведение шанчжэй в Китае относится не только к подделыванию товаров, но и к копированию целых магазинов. Например, в Китае неоднократно появлялись фальшивые, так называемые специализированные магазины Apple. Они были полностью обставлены как настоящие магазины этой известной фирмы. Стеклянные фасады, презентационные столы из светлого дерева, стальная лестница, плакаты с iPad и другими продуктами Apple, а также аккуратно обставленная стена с аксессуарами Apple и белыми логотипами компании. Даже персонал одет в характерные темно-синие футболки с логотипом, и может показаться, что они работают в настоящем магазине Apple. В такой социальной среде некоторые китайцы не останавливаются ни перед чем ради получения личных интересов. Они совсем не боятся небесной кары, так как просто не верят в нее. Ложь и фальшь стали частью массовой культуры. Тот, кто не занимается обманом, считается странным. Партийная культура также испортила язык. Она привела китайцам привычку впадать в крайности в выражениях, используя чрезмерные преувеличения. В Китае есть рестораны с названиями «Небо за пределами неба», «Император императоров», «Царь царей» и тому подобное. Литературные стили пестрят напыщенностью, а в официальной пропаганде часто можно встретить такие фразы, как «Первый в мире», «Самый грозный в истории», «США испугались», «Япония ошеломлена», «Европа сожалеет» и тому подобное. Типичные заголовки новостей в популярном китайском приложении WeChat и в интернет-СМИ выглядят так. «Научно-технический потенциал Китая превосходит США и занимает первое место в мире». Или «Китай снова занял первое место в мире, победив козырные предприятия США и полностью разгромив Apple». Или «Назревает что-то очень крупное, магическое оружие Китая снова приводит США в трепет, весь мир ошеломлен, Япония испугана не на шутку». Или «Huawei сделал всего одно движение и весь мир забурлил». Или «Китай стал номер один в мире еще в одной области. Завершение огромных исторических перемен всего за 30 лет, что поразило США, Японию и Южную Корею». Или «Huawei объявила о создании первого в мире чипа 5G, что потрясло весь мир». Китайский пропагандистский фильм «Удивительная моя страна» и серия телевизионных программ под названием «Необыкновенная моя страна» также переполнены преувеличениями в духе «чуть отвлекся и по неосторожности снова занял первое место в мире». Их содержание вызывает ощущение, что весь мир находится под ногами у Китая. Используются такие пропагандистские приемы, которые применялись во время так называемого «большого скачка», когда партия заявляла, что Китай превзошел Великобританию, догнал Соединенные Штаты и производит 150 тонн зерна на 1 му, 7 соток земли. Эта новая волна преувеличений представляет собой конкретное проявление большого пустословия партийной культуры в эпоху интернета. Основной причиной этого является кризис духовной веры. В начальный период политики реформы и открытости Китай позаимствовал у Запада самые плохие и искаженные вещи, такие как сексуальная свобода, злоупотребление наркотиками, гомосексуализм, компьютерные игры и тому подобное. Развлекательные программы на телевидении стали вульгарными. Вся страна превратилась во дворец удовольствий, в котором безудержно потакают материальным и плотским желаниям. Призрак коммунизма превратил людей в нелюдей, а некогда цивилизованный, великолепный и прекрасный Китай в страну, которая уже совсем не похожа на Поднебесную. Второе. Коммунизм подрывает западную массовую культуру. Западные страны свободного мира всегда были известны своей цивилизованностью. Мужчины там были благородны, а женщины – добродетельны и грациозны. Люди были честны и дружелюбны друг к другу. Однако коммунизм также реализовал на Западе часть своих планов, направленных на подрыв и разрушение западной цивилизации. Хотя он не может использовать в западных странах насилие и тоталитаризм, чтобы непосредственно уничтожить западную цивилизацию и ее массовую культуру, как это было в Китае, однако он спровоцировал отрицательные и мятежные настроения и поведение людей. Таким образом, ему удалось подорвать традиции, разрушить общественную мораль и традиционные нравы. Когда западные страны радовались победе во Второй мировой войне, некая группа людей уже занималась работой в области идеологии и культуры. Используя послевоенный период размышлений и возникновения новых идеологий, эти люди начали постепенно уводить общество от традиций, связывающих человека с Богом. Так называемое бит-поколение, которое появилось в США после Второй мировой войны, представляет собой группу писателей 50-х годов. Они стали прародителями литературы и искусства, целью которых было подорвать традиции общества. Хотя эти люди справедливо презирали некоторые проявления морального упадка в обществе в то время, в ответ они решили полностью отказаться от традиционной морали. Представители бит-поколения были в основном циниками. Они выступали за безудержную свободу, усиливая свои личные представления о мире и отвергая традиционные ценности. Они погружались в мистицизм, в мир наркотиков и преступлений, вели вольный и распущенный образ жизни. Их радикальное критическое отношение к буржуазному капиталистическому обществу совпало с идеологией коммунизма и коммунистическим движением на Западе, поэтому они легко превратились в оружие коммунизма. Многие представители бит-поколения подверглись глубокому влиянию коммунистической и социалистической идеологии. Например, известный писатель и видный представитель бит-поколения Джек Керуак перед тем, как получить широкую известность, написал рассказ «Рождение социалиста», в котором поведал о своем восстании против капиталистического общества. Другой представитель этого поколения, поэт Аллен Гинзберг, ставший впоследствии открытым попутчиком коммунизма, поддерживал педофилию. В своих работах эти люди умышленно не придерживались традиционных правил и структуры. Они сознательно вносили в структуру произведений хаос и использовали вульгарный язык. Работы этих людей изменяли традиционным устоям и закладывали основы для зарождавшегося контркультурного движения, которое поглотило Запад в 60-х годах прошлого века. Начавшееся в 60-х годах масштабное движение контркультуры породило множество испорченных субкультур, таких как хиппи, панки, готы и так далее. Эти контркультурные тенденции нашли множество поклонников в крупных городах западных стран. Они увлекают за собой одно молодое поколение за другим, склоняя людей почитать насилие, наркотики, свободный секс, вычурную одежду, культурное упадничество, а также мрак и смерть. В 1968 году это движение достигло своего апогея после убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, а также эскалации войны во Вьетнаме. Весной 1968 года около 2000 хиппи собрались в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско и провели там несколько дней и ночей, выражая протест обществу с помощью музыки в стиле рок, песен, стихов, наготы, наркотиков и других видов вызывающего поведения. Летом 1969 года в пригороде Нью-Йорка прошел Вудстокский фестиваль музыки «Вудсток», на который собралось более 400 тысяч человек. Они выкрикивали лозунг «Любовь, свобода и мир». Сотни тысяч людей предались разврату и диким безудержным удовольствиям, погружаясь в полное моральное разложение. Вудсток считается крупным культурным событием 60-х годов. В последующие десятилетия Центральный парк Нью-Йорка, парк «Золотые ворота» в Сан-Франциско и Вудсток стали символами американской контркультуры. Когда в США в самом разгаре было движение контркультуры, в 1968 году во Франции вспыхнули массовые беспорядки с участием миллионов людей, позже названные «Красный май». Все началось, как обычно, с недовольных студентов, восставших против традиционной морали и культуры. В то время студенческие общежития строго разделялись на мужские и женские. Юношам и девушкам запрещалось посещать комнаты друг друга. Отмена этого правила и требование права на свободную сексуальную жизнь в студенческих общежитиях стали основными целями протестов. Это восстание получило широкую поддержку со стороны социалистической и коммунистической партии Франции. Таким образом, молодежь с помощью беспорядков и бунтов начала разрушать моральные принципы и ограничения, установленные для человечества с древних времен. Говорят, что в конце 60-х годов в мире было два центра революции. Один в Пекине, где бушевала культурная революция, а другой в Париже, где происходили события мая 1968 года, которые потрясли весь мир и были названы Западной культурной революцией. В то время китайские студенты проводили демонстрации в поддержку французских студенческих бунтарей. А в далеком Париже так называемые западные хунвейбины носили зеленые военные фуражки с красной звездой и зеленую униформу с красными повязками в поддержку маоистов в Китае. На своих демонстрациях они несли огромные портреты Мао Цзэдуна, а аббревиатура 3М – Маркс, Мао и Маркузе – стала символом их идеологической опоры. В 60-х годах контркультурное движение началось и в Японии. Созданная Компартией Японии Всеяпонская ассоциация студентов имела большое влияние среди молодежи в то время. Эта организация находилась под контролем Компартии, которая подстрекала молодежь и направляла ее, так же, как это проделывалось с молодыми хунвейбинами, красные охранники, в Китае. Всеяпонская ассоциация студентов организовала многочисленные контркультурные демонстрации в Японии совместно с другими левыми студенческими организациями, такими как Красная армия Японии, Лига присоединившихся к борьбе кампусов и тому подобное. Их действия стали представлять угрозу насилия для всего японского общества. Аналогичная антикультурная волна возникла также в некоторых странах Латинской и Центральной Америки. Например, под влиянием Компартии Кубы студенческое движение «Площадь трех культур» в Мексике проходило в виде мелких мобилизаций. Другие левые студенческие группы отправляли телеграммы студентам в Париже, поддерживая их масштабные демонстрации в мае 1968 года. Кто-то может сказать, что все эти события просто совпали и не связаны между собой. Но на самом деле все контркультурные движения на Востоке и на Западе были частью плана коммунизма по разрушению нравственности общества. Моральные традиции и общечеловеческие ценности, оставленные людям Богом, прошли через тысячи лет истории. Но это глобальное движение, которое тщательно спланировал коммунистический призрак, нанесло им огромный ущерб. Это движение создало во всем обществе нездоровую атмосферу, вергло людей в безумие и начало масштабно подрывать традиционную мораль. 5000-летняя традиционная культура Китая была названа «четыре пережитка» и практически полностью уничтожена во время так называемой культурной революции. Музыка в стиле рок, злоупотребление наркотиками, сексуальная свобода, аборты, вычурная одежда и авангардное искусство – все это отход от традиционных норм и праведной духовной веры. Более того, извращенное сексуальное поведение, такое как гомосексуализм и беспорядочные половые связи, стали популярными, что привело к негативным последствиям для всего западного общества. Нет больше той славной культуры, оставленной людям Богом. Западная цивилизация утратила свои прежние блеск и великолепие. Третье. Поп-культура и социальный хаос. Когда традиционная культура была подорвана, испорченная культура и негативные факторы начали руководить миром. Повсюду начался хаос. Так как США являются лидером глобальной поп-культуры, поэтому отклонения, произошедшие в этой стране, оказали большое влияние на весь мир. В данной главе на примере США мы расскажем о проявлениях испорченной культуры и хаотических вещах в западном обществе. Как уже упоминалось выше, даже такие традиционно консервативные страны с глубокими культурными традициями, как Китай и Япония, также не смогли противостоять культурному влиянию Штатов и начали подражать им. В результате по всему миру стали распространяться распущенность, мятежные, антисоциальные и аморальные нравы, цинизм и упадничество. Хип-хоп и рок-музыка. В традиционной музыке основное внимание уделялось воспитанию человека, культивированию в нем добродетелей, формированию физически и умственно здоровой личности. В результате возникала социальная гармония и гармония между человеком и природой. Традиционно всегда поощрялась прекрасная музыка, славившая Бога, в то время как атональная, хаотичная, низкосортная музыка не приветствовалась. Однако сегодня в музыке, песнях и танцах проявляется удивительное упадничество. Яркими примерами этого являются хип-хоп и рок. Хип-хоп появился в Нью-Йорке в 70-х годах прошлого века. Он возник на улицах, в кварталах, где проживали сообщества чернокожих. Затем его подхватили латиноамериканцы, ямайцы и так далее. Исполнители хип-хопа или рэперы выражали своей музыкой и рифмами недовольство обществом и политикой. К ним присоединились многочисленные безработные жители бедных районов. Поэтому хип-хоп, а также связанные с ним рэп, брейк-данс и тому подобные, были порождением нищеты и скуки. Основные темы рэп-текстов связаны с насилием, оружием, развратом, упадничеством, расизмом и бедностью. Их распространяли и пели, принимая за часть обычной жизни. За последние несколько десятилетий рэп и брейкданс вышли далеко за пределы Нью-Йорка и США, завоевав большую популярность во всем мире. Хип-хоп стал частью поп-культуры во многих городах Азии, Европы и даже Африки. Несмотря на очевидную моральную деградацию, которую отражает эта музыка, она получила всемирное признание и даже исполняется на всемирно известных театральных сценах. В известном бродвейском мюзикле «Гамильтон» жизнь государственного деятеля Александра Гамильтона была показана с помощью рэп-текстов. После премьеры в 2015 году мюзикл сразу же стал хитом в США и впоследствии получил множество наград. Он исполнялся в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в течение почти 3 месяцев. Ажиотаж на билеты был таким, что даже дорогие билеты можно было купить только после бронирования онлайн и ожидания в многотысячной очереди. Рок-музыка возникла раньше хип-хопа. Самый первый жанр рока, рок-н-ролл, появился примерно в 40-х годах прошлого века. В рок-музыке ритм для лирики выделяется с помощью барабанов и гитар, в то время как в хип-хопе используется ритмичный речитатив, который начитывается под определенный бит. Рок-н-ролл был тесно связан с бит-поколением. Многочисленные известные рок-певцы были вдохновлены писателями этого поколения и нередко сотрудничали с ними. В 60-х годах рок стал музыкой контркультуры. Он доводил людей до исступления и иррационального состояния ума. Истерическое пение под электрогитары причудливой формы и интенсивный бой барабанов заставляли слушателей полностью забывать себя и отдаваться своим чувственным инстинктам и желаниям без каких-либо самоограничений. Слушая такую музыку, люди начинали попустительствовать дьявольской стороне своей природы, которую они обычно сознательно сдерживали, подчиняясь требованиям цивилизации. Они просто отдавали себя под контроль злых сил. Еще хуже то, что рок пропитан нигилизмом. Кроме этого, различные жанры рок-музыки поощряют порочное поведение. Например, так называемый психоделический рок поощряет употребление наркотиков. Другие более темные формы рока призывают к восстанию, самоубийству, насилию и гомосексуализму, беспорядочным связям, прелюбодеянию, отказу от брака и тому подобному. Тексты песен пестрят откровенными непристойностями, восхвалением зла и насмешками над Богом. Например, в текстах некоторых так называемых рок-звезд помпезно рассказывается о домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Таким образом, они внедряют в сознание слушателей культуру сексуального насилия и распущенности. Некоторые тексты песен полны подстрекательством к бунту и убийствам. Цитата. «Эй, мое имя Беспорядок. Я буду кричать и орать. Я убью короля. Я буду поносить всех его слуг». Конец цитаты. Песня группы Rolling Stones. Другая песня этой же группы называется «Сочувствие к дьяволу». Один из альбомов этой группы, написанный в стиле психоделического рока, назывался «Просьба Его Величества Сатаны». В известной песне «Дорога в ад» есть такие слова. Цитата. «Эй, сатана, я оплатил свои долги. Я на дороге в ад». Конец цитаты. Некоторые рок-песни восхваляют социализм и коммунизм. Например, в известной песне «Imagine» «Представь себе» слушатели призывают представить коммунистическое общество, в котором нет рая, ада, религии, государства и частной собственности. Даже религиозным группам трудно противостоять негативному влиянию рок-музыки. Изначально христианская церковная музыка писалась с целью восхваления Бога, в то время как рок-музыка отвергалась за ее потворство злу. Однако вслед за ростом популярности рок-музыки христианская музыка также вобрала в себя элементы рока, чтобы привлечь молодых людей. Так и возникла так называемая современная христианская музыка. Рок-музыке обычно сопутствует сексуальная распущенность, насилие, упадничество, злоупотребление наркотиками и отторжение Бога. Вместе с этой музыкой пришли все те порочные вещи, которые были запрещены традиционной моралью и верованиями. Злоупотребление наркотиками. За последние несколько десятилетий наркомания стала глобальной проблемой. Корнем широкомасштабного злоупотребления наркотиками на Западе является движение контркультуры. Активно выступая против так называемой буржуазной морали, хиппи стремились деконструировать и подорвать все традиции, одновременно с этим распространяя собственные убеждения, моральные стандарты и образ жизни. Пытаясь удовлетворить свои духовные потребности, они обнаружили, что различные галлюциногены – марихуана, ЛСД и тому подобное, Стимуляторы, амфетамин, кокаин и тому подобные, а также различные барбитураты могут увести их из реального мира и позволить увидеть более прекрасные картины, нежели они видят вокруг. Многие молодые участники контркультурного движения проявляли большой интерес к восточной философии и методам духовного совершенствования. Однако психоделики открыли им короткий путь, помогая избежать долгого и мучительного процесса совершенствования себя, а также утомительного сидения в медитации. Достаточно было просто принять таблетку и получить так называемый духовный опыт, который на самом деле таковым не являлся. Фактически, с помощью таких препаратов человек просто отдает свое тело под контроль различных духов низких уровней, что не имеет никакого отношения к настоящему духовному совершенствованию. Печально то, что такой отклонившийся путь привлек многих людей, у которых действительно было стремление к духовному росту, уведя в сторону их стремление к постижению смысла жизни. Многие рок-звезды умирают в возрасте от 20 до 40 лет. Зачастую это происходит из-за передозировок наркотиков. В современных штатах самая длинная и, кажется, бесконечная война – это война с наркотиками. Несмотря на то, что на протяжении нескольких десятилетий были арестованы миллионы наркоторговцев, а правительство постоянно призывает людей сказать «нет» наркотикам, незаконная торговля и употребление наркотиков по-прежнему процветают. С 2000 года более 300 тысяч американцев умерли от передозировок наркотиков. 26 октября 2017 года президент Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с худшим наркотическим кризисом в истории США и рассказал, как он будет бороться с этой проблемой. Согласно отчету за 2017 год, составленному Национальным институтом по борьбе со злоупотреблением наркотиками среди подростков, употребление марихуаны среди учащихся достигло невероятных масштабов. 45% учеников 12 класса сообщили, что раньше пробовали курить марихуану. 37,1% курили марихуану в прошлом году. 71% учащихся старших классов считают, что частое курение марихуаны безвредно. Употребление экстази и курение марихуаны стало модным среди молодежи. Одновременно с этим продолжают появляться новые и более сильные наркотики. Например, фентанил в несколько раз сильнее героина. Смертельная доза героина составляет 30 мг, в то время как всего 3 мг фентанила могут привести к летальному исходу. Фентанил даже называют химическим оружием. Тем не менее, такие разрушительные наркотики ужасающими темпами наводняют американские улицы, убивая гораздо больше людей, чем другие опиоиды, просто потому, что очень легко можно превысить минимально допустимую дозу. По данным Национального института борьбы со злоупотреблением наркотиками, в 2016 году из 65 тысяч человек, умерших от передозировки, 20 тысяч употребляли фентанил. СМИ сообщали о множестве случаев контрабанды фентанила из Китая. Так, в июле 2018 года портовая администрация Филадельфии проводила плановую инспекцию и обнаружила в грузовых контейнерах из Китая 110 фунтов фентанила на сумму 1,7 миллионов долларов США. Вся партия была конфискована. В Китае злоупотребление наркотиками, особенно синтетическими, также стало социальной болезнью. Наркотики легко можно купить через интернет. Согласно отчету Китайской национальной комиссии по борьбе с наркотиками за 2015 год, количество наркоманов в стране превысило 14 миллионов человек. Реальное число, скорее всего, гораздо выше. Среди людей, употребляющих наркотики, все чаще встречаются офисные сотрудники, фрилансеры, артисты и даже государственные служащие. Отчет Китайской национальной комиссии по борьбе с наркотиками за 2017 год показывает, что отделы по борьбе с наркотиками в Китае за год раскрыли 140 тысяч дел, пресекли незаконную деятельность 5534 групп наркоторговцев, арестовали 169 тысяч подозреваемых, изъяли 89,2 тонны наркотических веществ и провели 870 тысяч рейдов, в результате которых было выявлено 340 тысяч новых наркоманов. Употребление наркотиков приводит людей к потере разума. Наркотики легко вызывают зависимость, от которой трудно избавиться. Под действием наркотиков было совершено множество преступлений. Очень много семей распались из-за наркотиков. Большое количество людей умерло от передозировки. Наркозависимость разрушает карьеру, губит репутацию, разрывает дружбу. Употребление и торговля наркотиками наносит вред людям, семьям и всей нации. Таким образом, наркотики стали еще одним средством, с помощью которого дьявол коммунизма реализует свой план по уничтожению человечества. Широкое распространение порнографии. Из всех форм революции, которые пропагандируют коммунизм, вероятно, наиболее основательно была реализована сексуальная революция. Если захват политической власти подразумевает революцию против внешних вещей общества, то сексуальная революция – это революция внутри человека. Испорченные явления, связанные с похотью, существовали издревле, однако сексуальная революция, или как ее еще называют, сексуальное освобождение – это современное явление. Фрейдовский пансексуализм – теория, согласно которой вся деятельность человека основана на половом инстинкте, предоставил теоретические основы для сексуального освобождения, в то время как появление оральных контрацептивов отделило секс от деторождения. Сексуальная революция разрушила традиционную мораль, породила и способствовала продвижению радикального феминизма, абортов, добрачного секса, а также гомосексуализма. Все это нанесло огромный удар по социальному порядку, установленному для человека Богом, и принесло многочисленные социальные проблемы. Сексуальное освобождение создало искаженную идею о том, что секс для удовольствия и секс за деньги – это право человека. Оно разрушило традиционную сексуальную этику и ограничения, превратило секс в игру и некую форму развлечений. Оно сделало из человека инструмент для секса и открыло врата для широкого распространения в обществе порнографии и блуда. Появившийся в 1950 году журнал для взрослых Playboy Magazine сыграл большую роль в продвижении попустительства сексуальному желанию. С его помощью порнография начала коммерциализироваться. В то время как в период так называемого «мирного военного движения» в воздухе витал лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной», в 1969 году на экраны вышел первый фильм для взрослых «Голубой фильм». Таким образом, в сопровождении рок-музыки и отказа от всех традиционных ценностей, Запад вступил в 15-летнюю эпоху 1969-1984 годы порношика, волна первых порнофильмов в США. Нынешний размах порноиндустрии просто огромен. По разным оценкам, ежегодная прибыль этой индустрии во всем мире составляет около 100 миллиардов американских долларов, причем на США приходится от 10 до 12 миллиардов долларов. В 70-е годы прошлого века порнофильмы были доступны только в специализированных кинотеатрах. К началу 80-х годов видеокассеты принесли порнографию в миллионы семей, а с наступлением эпохи интернета и смартфонов порнография стала доступна абсолютно всем, в любое время и в любом количестве. В Японии порноиндустрия уже стала частью общества. При входе в супермаркет можно увидеть стеллажи журналов, половина которых с картинками и содержанием для взрослых. Вечером по телевидению транслируются программы с участием порноактеров, которые нередко становятся идолами для молодежи и часто появляются в крупных СМИ. Японская порноиндустрия оказала большое негативное влияние на всю Азию. Значительные изменения в порноиндустрии вызвало появление интернета и смартфонов. Общее количество порнографического содержания, с которым мог соприкоснуться за всю свою жизнь взрослый человек в 80-х годах, теперь может просмотреть ребенок в течение нескольких минут. Раньше дети после школы развлекались игрой в футбол и другими играми, а сейчас многие из них смотрят порно. Один 12-летний британский мальчик настолько увлекся порно онлайн, что несколько раз изнасиловал свою младшую сестру. Прокурор, который рассматривал это дело в суде, сказал, цитата, «Подобные инциденты будут все чаще появляться в судах, так как сейчас у молодых людей есть доступ к жесткой порнографии». Конец цитаты. Последствия для детей, которые подверглись воздействию порнографии, включают в себя пристрастие к сексу, раннюю сексуальную активность и интерес, склонность к сексуальному насилию, утрату моральных ценностей, убеждение в том, что секс не имеет отношения к браку и отношениям, однако его можно купить при необходимости. Убеждение в том, что крайнее сексуальное поведение, которое демонстрируется в порно, является обычным явлением, и что такой разврат и извращение являются нормальными. В большинстве европейских стран проституция легализована, и многие европейцы воспринимают ее просто как разновидность работы. В 1969 году Дания стала первой страной, которая легализовала проституцию. Соседняя с ней Норвегия, в которой ранее действовали самые строгие ограничения на проституцию по всей Европе, узаконила ее в 2006 году. Плата за сексуальные услуги в Дании может даже субсидироваться правительством. Например, если инвалид подал заявление, и оно было одобрено властями, он может посетить публичный дом, и это будет оплачено правительством за счет налогоплательщиков. Это называют обеспечением так называемых равных прав. На самом деле предложение об этом было выдвинуто еще в XIX веке основателем утопического социализма Чарльзом Фурье. Общество Китая, которое раньше отличалось воздержанностью и где не допускались даже разговоры о сексе, также присоединилось к волне сексуальных революций. Из всех новшеств в рамках политики реформы открытости, которую проводила КПК, наиболее успешным, в кавычках, по-видимому, было сексуальное освобождение. Если задуматься о том, что за это время стало в стране открытым больше всего, то можно увидеть, что это не политика и не экономика, а тема секса. За 30 лет произошло полное преобразование от революционности к сексуальному освобождению. Сейчас в Китае процветает проституция, и представления людей стали такими, что чем больше любовниц содержит богатый бизнесмен или коррумпированный чиновник, тем выше его социальный статус. Китай считается фабрикой всего мира. Среди прочего, он также экспортирует и большое количество проституток, в том числе в Японию, Малайзию, Ближний Восток, США, Европу и Африку. По некоторым оценкам, в 2018 году в странах Африки к югу от Сахары и в южноафриканских странах насчитывалось от 13 до 18,5 тысяч китайских путан. Страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки тоже не смогли избежать влияния сексуальной революции. Многие города этих регионов стали центрами секс-туризма, который хоть и является незаконным, но получил настолько большое развитие, что оказывает значительную поддержку экономическому росту государства. Даже в мусульманских странах, таких как Египет, Тунис, Судан и тому подобные, запрещенная исламом порноиндустрия также подпольно процветает. Наиболее прямым следствием широкого распространения порнографии является разрушение института семьи и брака. За это ее называют «тихий убийца семьи». Просмотр порнографии приводит к отсутствию заинтересованности в нормальных, здоровых семейных отношениях. Порнография усиливает попустительство человека своим сексуальным желаниям и похоти, которые зачастую могут быть удовлетворены только вне брака, что в свою очередь порождает широкое распространение передающихся половым путем болезней и увеличивает количество внебрачных детей. Во время слушаний в Сенате США в 2004 году доктор Пэт Фаган представила данные, согласно которым 56% разводов в стране произошли в том числе и потому, что один из супругов был сильно пристрастен к просмотру порно-сайтов. В 2016 году Американская социологическая ассоциация обнародовала результаты своей научно-исследовательской работы, согласно которым люди, просматривающие порнографическое содержание, разводятся в два раза чаще, чем те, кто такое содержание не смотрит. Процент разводов в семьях, где муж любил смотреть порно, увеличился с 5 до 10%, а в случае, когда порно любила смотреть жена, с 6 до 18%. Исследователи также обнаружили, что чем с более ранних лет человек начинает смотреть порно, тем выше вероятность, что он в будущем разведется. До 50-х годов прошлого столетия все страны Востока и Запада рассматривали добрачный секс как непристойное поведение, противоречащее Божьим заповедям. Такое поведение пресекалось с помощью социального давления и общественного мнения. Если бы у молодой неженатой пары появился ребенок, то они непременно должны были, исходя из чувства ответственности за ребенка и за общество, пожениться и воспитывать ребенка в нормальной семье. В то время большинство людей считали, что если незамужняя женщина забеременела от некоего мужчины, то этот мужчина непременно должен на ней жениться, и другого выбора у него не было. Это считалось достойным поведением. Если совершил ошибку, то надо отвечать за последствия. Однако вслед за моральным упадком и распространением сексуального освобождения, начиная с 60-х годов, случаи внебрачной беременности резко возросли. Все это происходило на фоне бурного развития порноиндустрии и усиления ее влияния на общественное сознание. В 1964 году в большинстве развитых стран количество внебрачных детей составляло менее 10%. В 2014 году их было уже почти треть. В США количество внебрачных детей в среднем составляло 40%, а среди афроамериканцев – 71%. В 2016 году из 140 миллионов новорожденных в мире около 15% или 21 миллион были рождены вне брака. Семьи с одним родителем и внебрачные дети часто являются результатом нищеты. Такие семьи увеличивают нагрузку на государственную систему социального обеспечения. Компьютерные игры. В настоящее время многие дети ежедневно проводят множество часов за видеоиграми. Разработчики делают игры все более реалистичными, динамичными и интерактивными, наполняя их насилием и эротикой. Такие игры легко затягивают не только детей, но и взрослых. Это уже стало серьезной проблемой, над которой ломают голову родители, школы и даже правительство. Компьютерные игры стали одной из форм популярной культуры, в которой человек живет с самого детства и до взрослого возраста. Однако, что же это за культура? Это культура разрушения, которая практически не отличается от наркомании. Люди, погрязшие в видеоиграх, не способны трезво и объективно оценивать тот вред, который наносит им их увлечение. Они просто считают игры забавными и интересными и не сдаются, пока не выиграют или не перейдут на следующий уровень. Практически все нынешние игры, от их графики до сюжета, посвящены насилию, убийствам, эротике и мрачному хладнокровию. Посыл, который они передают, адресован демонической стороне природы человека. Все это вредно для подростков. Очень многие игры вызывают у людей удовольствие от убийств, разрушений, насилия, крови и драк. Некоторые игры вызывают у детей преждевременное половое созревание и делают их более склонными к беспорядочной половой жизни и даже совершению преступлений. Интернет-игры, которые также называются онлайн-играми, затягивают людей еще больше. Раньше игры в основном предназначались для того, чтобы убить время, когда человек оставался один и ему было скучно. А нынешние онлайн-игры уже превратились в своего рода активное, так называемое спортивное соревнование с одновременным участием множества игроков, став для людей и особенно для детей некой формой социального взаимодействия. Так как в игре одновременно участвует большое количество геймеров, у них формируется мышление, направленное на то, чтобы обыграть других, соперничая с ними и полностью погружаясь в виртуальный мир. В такие игры вкладываются огромные силы и большие деньги. Дети, которые не играют в подобные игры, могут считаться странными среди своих сверстников. В результате даже родители вынуждены сдаться и разрешить своим детям присоединиться к сообществу онлайн-геймеров, а затем наблюдать, как их дети постепенно с головой погружаются во все это. Компьютерные игры отнимают у детей огромное количество времени, предназначенного для учебы, активного отдыха на свежем воздухе и традиционного межличностного общения. Дети превращаются в рабов видеоигр. Один ученый поделился опытом своей собственной семьи. Его 12-летнему сыну было разрешено играть в компьютерные игры лишь несколько часов в выходные дни после того, как он сделает уроки. Если бы ребенку было позволено делать то, что он хочет, он играл бы практически круглосуточно. Вполне вероятно, он даже не мылся бы и почти ничего бы не ел. Исследование этого ученого показало, что компьютерные игры захватывают у молодежи все больше времени. В результате молодые люди, особенно люди с низким образованием и низкими доходами, все чаще находят свое счастье в компьютерных играх, непрерывно сокращая время, которое они проводят на работе и в реальном мире. Это явление широко распространено в США и других развитых странах. Этот ученый также обнаружил некую тенденцию в современном обществе, при которой из-за компьютерных игр все большее количество молодежи не хочет работать, а живет на иждивении родителей. Когда эти молодые люди сами станут родителями, видеоигры не смогут их прокормить, а потраченное на видеоигры время в молодости не поможет им повысить уровень профессионализма или найти хорошую работу. В свою очередь, их дети уже не смогут быть на иждивении родителей. Таким образом, видеоигры достигли степени, когда они подрывают нормальную человеческую жизнь. Компьютерные игры – это духовный наркотик. От героина и других тяжелых наркотиков они отличаются тем, что те наркотики во всех странах запрещены, в то время как видеоигры не только не запрещены, но в некоторых странах даже являются крупной отраслью, вносящей солидный вклад в экономику страны. Что это означает? Фактически, это означает, что государства производят и популяризируют наркотики, которые губят молодое поколение, лишая себя будущего. Появление интернета и мобильных телефонов открыло для индустрии видеоигр еще более крупный рынок. В апреле 2018 года компания NewZoo, занимающаяся маркетинговыми исследованиями рынка игр, опубликовал отчет, в котором указано, что в 2018 году доход всемирного рынка игр достигнет 137,9 миллиардов долларов США, что на 13,3% больше предыдущего года. Более половины дохода от игр поступает от пользователей мобильных телефонов. Цифровые игры составляют 91% мирового рынка игр. Согласно прогнозам авторов отчета, рынок игр в течение следующих 10 лет сохранит двухзначные цифры роста. В то время как у многих стран рост ВВП застрял на уровне нескольких процентов, игровая индустрия продолжает стремительно развиваться. Одни лишь мобильные игры, по предварительным оценкам, к 2021 году достигнут уровня в 100 миллиардов долларов США. В отчете отмечается, что тройка лидеров мирового игрового рынка в 2018 году станут Китай, США и Япония. Доля Китая составит 28%. Верующие люди должны знать, что Бог создал человека и установил для него определенный образ жизни, включая и формы развлечений. Если люди идут по установленному Богом пути, то Бог спасет их. Но если они отвернулись от Бога, предали Бога и идут по пути, установленному дьяволом, то Бог отвергнет их, и они погибнут. Традиционные игры, спортивные и другие мероприятия на свежем воздухе ограничены природной средой, погодой, инвентарем и физической силой. Поэтому у игроков обычно не возникает зависимости от этих традиционных форм развлечений. Однако компьютерные игры не имеют таких ограничений. Они заманивают людей, погружая их в виртуальный мир и побуждая находиться там без сна и отдыха. Когда люди постоянно пребывают в виртуальной реальности, за которой скрывается дьявол, они могут лишь сближаться с дьяволом, повиноваться ему и незаметно для себя идти в расставленную им ловушку. Культура насилия. В период с 1960 по 2016 год общая численность населения США увеличилась в 1,8 раза, а общее количество преступлений выросло в 2,7 раза. Число насильственных преступлений увеличилось в 4,5 раза. В течение 50 лет до инцидента со стрельбой в башне Техасского университета, 1966 год, произошло всего 25 аналогичных случаев, в которых в результате стрельбы было убито 4 и более человек. С тех пор случаи со стрельбой стали более смертоносными. Начиная от расстрела людей в городе Киллин, штата Техас, в 1991 году, когда погибло 23 человека, и до массового расстрела в Лас-Вегасе в 2017 году, когда погибло 58 человек, каждый раз подобные инциденты приводят людей в ужас. В период с 1970 по 2016 год количество терактов во всем мире возросло с 650 до 13 488 в год, то есть более чем в 20 раз. После серии терактов в США 11 сентября 2001 года число террористических атак увеличилось на 160%. Насилие в реальном мире отражает то, что мы видим в нашей повседневной жизни. Наша повседневная жизнь пронизана культурой насилия. Насилием переполнена не только агрессивная музыка хэви-метал, но также большинство кинофильмов, телепередач и даже видеоигр. Многие фильмы и телепередачи в позитивном свете изображают мафию, бандитов и пиратов. В результате эти изначально негативные персонажи выглядят привлекательными и респектабельными. Люди не только перестают питать к ним отвращение, но и начинают стремиться подражать им. Электронные игры предоставили еще одну возможность для поощрения насилия. То есть вместо обычной идеологической обработки и внедрения в сознание людей культуры насилия через кино и телевидение, те, кто играют в электронные игры, имеют возможность получить опыт применения насилия в виртуальном мире. В играх часто содержатся эпизоды с обезглавливанием, расчленением тел, происходят различные кровавые виртуальные события, которые значительно превосходят границы кинофильма. В 2013 году исследователи проанализировали фильмы, снятые с 1985 по 2012 год. Они обнаружили, что за этот период количество случаев насилия с применением оружия в фильмах с рейтингом PG-13, неприемлем для просмотра детьми младше 13 лет, увеличилось в 2 раза. Последующие исследования показали, что эта тенденция сохраняется и по сей день. В 2008 году исследовательский центр Pew обнаружил, что 97% молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет играли в видеоигры. и две трети из них играли в игры, в содержании которых есть насилие. Столкнувшись с проблемой растущего насилия в обществе, эксперты, ученые и широкая общественность предлагают различные варианты решения этой проблемы. От более строгих ограничений с помощью законов и ужесточения наказаний до предоставления психологических консультаций. Однако такими методами можно только обрезать ветви ядовитого дерева, не затронув его корень. Коммунистический призрак умышленно поощряет насыщение популярной культуры насилием. Он стимулирует людей все чаще соприкасаться с этими вещами, и в итоге люди утрачивают чувствительность к ним, а некоторые даже начинают подражать им. В результате насилие из виртуального мира переносится в мир реальный. Коммунизм разрушает традиционную культуру, портит мораль людей, отдаляет людей от Бога, заставляя их безудержно стремиться к удовлетворению своих материальных желаний. Это и есть коренная причина социальных проблем. Испорченная мода. Популярные ныне в обществе различные странные фасоны одежды, поведения и другие общие элементы массовой культуры кажутся проявлением так называемой свободы выражения или следованием так называемым современным тенденциям моды. Однако все это возникло не само по себе и не случайно. Если проследить источник этих явлений, то можно увидеть, что за всеми этими вещами стоят отрицательные факторы. С течением времени люди просто привыкают к ним и больше не считают их странными. Таким образом, эти негативные вещи становятся частью повседневной жизни людей. Ниже приведем несколько примеров. Сегодня общество уже привыкло к тому, что женщины носят короткую стрижку в стиле боб. Этот стиль возник у флэпперов, эмансипированных женщин на Западе в 20-х годах прошлого века. Под влиянием первой волны движения за права женщин и движения за сексуальную свободу, смотреть часть седьмую. Флэпперы носили короткие платья, коротко стригли волосы, слушали джаз, делали обильный макияж, пили крепкое вино и вели беспорядочную половую жизнь. Короткие прически были для них одним из способов выразить презрение к традиционным гендерным различиям и стремлением к женской так называемой эмансипации. После того, как стрижка в стиле боб стала популярной, одна известная оперная певица сказала, цитата, «Волосы в стиле боб – это состояние ума, а не просто новая манера украсить мою голову. Я считаю, что избавиться от наших длинных волос – это значит избавиться от одной из многих маленьких оков, которые женщины должны отбросить на своем пути к свободе». Конец цитаты. Во время Великой депрессии 30-х годов эта прическа постепенно утратила свою популярность. Однако в 60-х годах, когда в обществе снова поднялась волна бунтарства против традиционных норм, различные виды коротких женских причесок опять стали модными. Аналогичным образом отращивание длинных волос мужчинами началось среди битников и хиппи. Хотя длинные волосы у мужчин были и в глубокой древности, однако на Западе со времен Первой мировой войны 1914-1918 годы мужчины носили короткую стрижку. В 60-е годы во время контркультурного движения мужчины начали отпускать длинные волосы, что служило одной из форм восстания против традиций. В 20-х и 60-х годах прошлого века ведущие слои общества решительно отвергали антитрадиционный стиль одежды молодых людей. Однако со временем люди привыкли к этому и стали считать это нормой. По мнению прогрессистов, это связано с увеличением социальной толерантности. Однако в традициях Востока и Запада различия между мужчинами и женщинами проявляются не только в физиологии. Разными являются их роли в обществе и семье, а также одежда, прически, речь и манеры. Коммунизм старается сделать общество бесклассовым, а также стереть гендерные различия между мужчиной и женщиной. Движение феминисток и гомосексуалистов использует лозунг так называемое «равенство», чтобы размыть гендерные различия в обществе и семье. В свою очередь, мода на бесполую одежду в стиле унисекс размывает гендерные отличия в одежде. Таким образом, призрак коммунизма готовит общество для более широкого признания того, что традиционно считалось неприемлемым сексуальным поведением и образом жизни, чтобы в дальнейшем полностью подорвать традиционную мораль. Традиционные критерии нравственности Востока и Запада в течение тысяч лет включали в своих основах разницу между двумя полами, а также определяли место для олицетворяющих инь-ян мужчины и женщины. Коммунизм перевернул все это с ног на голову с целью разрушения морали, усиления эгоцентризма и поощрения отказа от традиционных норм. Нынешняя популярная одежда может показаться модной и привлекательной. Но зная цель, которую преследует красный дьявол, можно понять, что все это – его ухищрения, направленные на то, чтобы полностью испортить нормальный образ жизни людей. Например, популярные сейчас брюки с поясом ниже талии считаются у их поклонников сексуальными. На самом деле это один из способов развращения человеческой морали. Их предшественниками были джинсовые брюки в обтяжку, популярные во время движения контркультуры 60-х годов, а также на дискотеках 70-х годов. Позже из брюк с поясом ниже талии стали делать еще более неприличные брюки бампент, которые прямо оголяют ягодицы. Еще один феномен, который является побочным продуктом контркультуры, это популярные среди молодежи группи. В 60-х годах, когда рок-музыка активно завоевывала Запад, некоторые молодые девушки, помешанные на рок-звездах, повсюду следовали за своими кумирами и даже организовывали группы поклонников, предоставляя участникам любимых групп различные, в том числе и сексуальные услуги, вплоть до группового секса. Эти молодые женщины и были первыми группи. В настоящее время многие фанаты музыкальных групп восхищаются звездами, выступающими за то, чтобы стереть различия между полами. Среди их кумиров – мужчины, которые манерами и одеждой подражают женщинам, и наоборот. Все это – приемы дьявола для разрушения популярной культуры и размывания разницы между мужчиной и женщиной. Многие модные современные тенденции также происходят от субкультуры панков. Подобно движению хиппи, панки также восстают против традиций и пропагандируют нигилизм. Если большинство хиппи были мятежными молодыми людьми из традиционных семей среднего класса, то панки – это, как правило, бунтари против традиций, выросшие в семьях низших классов общества. Таким образом, многие панк-группы выступают за социализм. Чтобы показать свое глубокое презрение к традициям, панки часто делают причудливые прически, включая ирокез, или носят потертую одежду с шипами и большими пряжками. Они красят волосы, делают татуировки, пирсинг, неприлично оголяют некоторые части тела. В их одежде зачастую нет гендерных различий. Женщины-панки носят мужскую одежду и наоборот. Эта субкультура стала источником вдохновения для многих современных тенденций в моде. Панки выступают за гедонизм, учение, согласно которому высшим смыслом жизни являются наслаждение и удовольствие. Поэтому один популярный лозунг панков гласит: «Живи быстро, умри молодым и оставь красивый труп». Это в полной мере отражает трагедию абсолютной утраты веры в Бога и падения в пропасть материализма. Общество должно быть встревожено такими печальными явлениями, но оно остается безучастным. В современном обществе возникли также и многие другие упаднические и хаотические явления. Среди них демонические образы, черепа и тому подобное на одежде, уродливые изображения на татуировках, безобразные детские игрушки и украшения, многочисленные популярные литературные произведения и кинофильмы на тему демонических сил и различных ужасов. Интернет наводнен деструктивным и нигилистическим содержанием. Чрезмерно бурная реакция болельщиков во время матчей многократно усиливает в людях часть их темной природы. Все эти признаки упадка указывают на то, что силы зла уже играют доминирующую роль во всем мире. Заключение. Каждый человек имеет право стремиться к счастью. Однако это стремление должно быть в рамках моральных стандартов. Безудержное стремление к удовольствию, выходящее за пределы этих рамок, неизбежно приведет к страданиям, бедствиям и глубоким сожалениям. Традиционная культура человечества не отвергает разумное удовлетворение желаний. Однако, в то же время традиционная культура учит людей контролировать свои желания и вести здоровый образ жизни. Имеется в виду жить в гармонии с природой, заниматься традиционными ремеслами, создавать гармоничные семейные отношения, участвовать в общественных делах, в социальном самоуправлении и управлении государством, заниматься традиционным искусством и литературой, спортом и так далее. Все это приносит счастье и удовлетворение, и в то же время физическую и душевную пользу как отдельному индивидууму, так и обществу в целом. Конечная цель коммунизма – это уничтожение человечества. Одним из непременных шагов в этом направлении является разрушение морали, чтобы в результате боги отказались от людей и больше не заботились о них. Таким образом, независимо от того, захватил ли коммунизм непосредственно власть в стране или нет, он старается взять под свой контроль массовую культуру и сделать так, чтобы люди вели упаднический образ жизни. За последние несколько десятилетий именно такая популярная культура была создана на Востоке и Западе. Безумие современного общества заставило многих отказаться от традиционной культуры и морали. Люди начали безудержно потакать своим желаниям и стремиться к удовольствиям. Эгоцентризм, гедонизм и нигилизм стали обычными и даже модными. Эта испорченная культура ведет современный мир к краю бездны. Люди уже забыли истинную цель своего существования. Секс, наркотики, рок-музыка и электронные игры стимулируют и усиливают желания людей. Многие люди полностью погружаются в эти вещи, пытаясь таким образом избежать жизненных страданий и разочарований. Однако они никогда не задумывались о том, что все эти увлечения приносят лишь кратковременное удовлетворение, после которого возникают еще большие боль и беды. Употребление наркотиков вызывает болезни, расстройства личности и смерть. Беспорядочные половые связи разрушают семьи, приводят к утрате людьми доверия и ощущения душевного тепла. Электронные игры приводят людей к полной потере себя в фальшивом виртуальном мире. Погрязшие во всем этом люди чувствуют, что они на карнавале бурного веселья, но на самом деле их просто используют темные силы. Единственное, что их ждет, это физическая смерть и духовный упадок. То же самое относится к государствам и обществам. Когда большое количество людей предаются низменным желаниям и удовольствиям, то беда уже не за горами. Бог создал человека и даровал каждому человеку свободу воли. Люди не должны злоупотреблять своими свободами и продолжать идти по пути вырождения. Вместо этого они должны использовать дарованную им свободу, чтобы вернуться к традиционной культуре и традиционному образу жизни. Бог всегда заботился о человеке и оберегал его. Однако сможет ли человечество вернуться на правильный путь, это полностью зависит от собственного выбора каждого человека.